Дорогие наши братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Сегодня я вам представляю гостя из Алатырской епархии. В нашей студии сегодня протоиерей Дмитрий Моисеев, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города Алатыря, кандидат биологических наук, автор курса «Нравственные основы семейной жизни». Батюшка, здравствуйте и благословите.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бог благословит.
Ну, конечно, нужно нашу сегодняшнюю программу начать с того, что вы приехали в Екатеринбург и приезжаете каждый год, если у вас такая возможность бывает, на царские дни. И мне вот кажется, что вы как один из немногих людей, может быть, очень точно и очень остро понимаете сегодняшнюю ситуацию, которая происходит в России. Вот и очень бы хотелось, чтобы вы поделились сегодня своими мыслями, размышлениями, какими-то впечатлениями обо всем происходящем, в том числе и в Екатеринбурге, в городе, в котором вы провели очень много времени.
Конечно, наше время очень непростое, сложное, но, как ни странно, я бы сказал, радостное, потому что народ наш, несмотря на последние испытания, сохранил веру Христову и нашел в себе смелость остаться со Христом, когда было испытание выбора. Да? Еще в 90-е годы, в начале, те, кто прошли гонения, передали нам, молодым тогда еще христианам, такое пророчество, что придет время, когда положат крест и хлеб, и скажут: выбирайте. И вот когда было два коронавирусных года, я своим прихожанам говорил, что это время уже настало. И действительно, перед нами положили крест и хлеб. Выбор между тем, чтобы согласиться на, ну, буду прямо говорить, на новый мировой порядок, быть включенным в эту систему, и выбор другой — остаться со Христом и со крестом. И тогда я прихожан предупреждал и надеялся на то, что если все-таки наш народ найдет в себе смелость остаться со Христом, то следующим этапом будет война. Это я говорил в 20-м году, в 21-м. Вот. Почему эта война была неизбежна? Потому что те силы, которые на Западе получили безмерную власть, силы, далекие от Христа, стремящиеся к противоположному, к антиподу Христа, они не оставят Россию в покое за выбор нашего народа остаться со Христом. Трагедия этой гражданской междоусобной войны с народом Малороссии заключается в том, что значительная часть малороссов, которых последний век называют украинцами, они сделали выбор в пользу хлеба и стали служить новому вот этому порядку, строительству нового мирового государства. И тем самым они оказались по ту сторону линии фронта. Но не все. Очень многие сейчас в этой части Святой Руси находятся в ситуации гонений. Таких гонений, которых мы читали в книгах о советских временах. Это те верные чады православной церкви, которые сохранили верность Христу и сохранили верность любви, братской любви.
На Украине.
Да, да. Поэтому их подвиг, подвиг наших солдат, подвиг тех, кто молится сейчас в России за победу правды и добра над ненавистью и злом, которое сеется с другой стороны, это залог грядущей победы. На мой взгляд, победа в этой трагедии, в этой войне, которая разразилась, будет заключаться в восстановлении мира и любви между нашими народами. Как ни странно это, может быть, сейчас звучит, но вспоминают пророческие слова Федора Тютчева, который еще во второй половине XIX века написал строки: «Единство связано, быть может, лишь железом, лишь и кровью, сказал оракул наших дней. А мы попробуем связать его любовью. А там посмотрим, что прочнее». И это речь шла об объединении Германии политикой железа и крови железным канцлером Бисмарком. А славянские народы Тютчев призывал объединиться любовью. И я считаю, что ответ на это стихотворение был дан в мае 1945 года поднятием Знамени Победы над Рейхстагом. Поэтому перед нашим народом, нашими народами, тут по-разному можно говорить, великороссами, малороссами, белорусами, стоит единая задача сберечь любовь и любовью победить. Ту ненависть, которая сеет враг рода человеческого, у него есть свои адепты, ну, в основном это структуры бывшей Британской империи, вот, это их проект, это война. У них есть другие проекты внутри России, они никак не могут раскачать ситуацию у нас в России, поэтому они хотят создать два полюса силы внутри страны. Один полюс – это, мы знаем, такое, скажем так, способствование завозу мигрантов в Россию по своим каналам, тоже через своих людей. А другой полюс – это активизация националистических настроений среди русского населения. Поэтому здесь надо быть очень осторожным, чтобы как на Украине, в общем-то, на части Святой Руси это было, поддавшись вот этим националистическим настроениям, не начать работать на врага. Потому что в этом варианте получается, что внутри страны будет возникнет два полюса напряженности, которые они будут сталкивать лбами и раскачивать ситуацию внутри страны. Мне видится, что это путь, как говорится, тупиковый путь развития. Нужно все-таки взращивать те традиции, которые у нас в русском народе существовали веками. Это традиции Российской Православной империи, которое место было всем народам, но все было иерархически подчинено единому началу, православному русскому царю. И я считаю, что и вот эта война на Украине нами тоже должна рассматриваться как далекие последствия катастрофы февраля 1917 года. Это утрата вот этой единой власти. Отзвуки этой катастрофы мы уже при жизни видели в начале 90-х годов. Это распад Советского Союза. И, соответственно, это начало тех процессов, которые привели к нынешнему конфликту на Украине. Поэтому, с моей точки зрения, эта трагедия, ее корни нужно искать именно в истории как раз тех событий, которые отмечались в эти дни в Екатеринбурге, в царские дни. И вообще очень часто все, что мы рассматриваем, происходящее в мире, в конечном итоге возвращается к этой точке. Точки, вот, как называют науки, бифуркации. Когда было два пути, первый путь – это гегемония, мировая гегемония православной Российской империи, и второй путь – это начало строительства нового мирового порядка. И надо сказать, что объективно события развивались по первому пути. Но не хватило в русском народе самосознание, вот это монархическое сознание, хватило, как говорили Иванов Сусанинах, которые могли бы действительно жизнь за царя положить в то тоже очень тяжелое, очень лукавое время. И в результате народ наш не сдал экзамен верности верховному главнокомандующему в период Великой войны, как французы называют Первую мировую Великой войной. Вот. А один из представителей царского рода, воюя на территории Восточной Пруссии, говорил так, что эта война, или в Галиции, точно сейчас не скажу, говорил, что это война за мир. Он точно отмечал, что если Россия доведет эту войну до победы, то будет мир. Поскольку это не дали Российской империи царю сделать, то произошла Вторая мировая война, как следующий этап этой Великой войны. Поэтому события на Украине, конечно, нужно тесно связывать с катастрофой крушения Российской империи в феврале 1917 года. И, соответственно, и решение этой проблемы заключается не в том, что люди, скажем так, должны своими какими-то силами человеческими начать наводить порядок там в стране. Для этого вообще-то государство есть и силовые структуры, которые должны эти вопросы решать. Другое дело, что участие самого народа в самоуправлении государства, оно должно все-таки усилиться.
Это очень-очень важная мысль, и оно усиливается сегодня, это движение.
Усиливаться, особенно движение когда народа. Будут возвращаться воины с передовой. Они там прошли ту школу, которую не имеют люди, живущие в тылу, в мирной ситуации. Вот. Почему? Потому что, я много раз говорил о том, что враги России очень боятся того, что русский народ придет в себя. Многие годы, десятилетия такой образ привожу, что русский человек, как человек, которого сильно ударили по голове, он в сознание пришел, но не помнит, как его зовут и где он живет. Как его зовут, как русский человек, да, православный, а живет он на Святой Руси. Вот. И вот эта память еще у многих наших соотечественников, она еще не вернулась. И вот Господь попустил вот это страшное испытание, войну, на которой те, кто принимают участие, они начинают понимать, что они наследники Великой Руси Святой, и что их предки кровью, потом самую богатую страну им передали по наследству, самую богатую и по территории, и по природным ресурсам, и по истории самая богатая страна, и по культуре, и по языку, самое главное, по духовному наследию, православной вере. И вот когда особенно русский мужчина начинает понимать, что он наследник, тогда он начинает понимать, для чего рожать детей, сыновей, дочерей, чтобы передать им это наследство. То есть он начинает ценить это наследство. А для человека богатого один из главных вопросов, кому передать это богатство. Поэтому СВО, специальная военная операция, является, пожалуй, единственной настоящей школой патриотического воспитания у нас в настоящее время. И будем не забывать, что слово «патриотизм» имеет корень «патер», «отец». То есть в основе лежит вот эта отеческая традиция. А слово «отец» в русском языке, в славянских, имеет индоевропейский корень, близкий к слову «от». «От». Это означает то, что даже не сам отец имеет авторитет сам по себе, как родитель, а он имеет авторитет представителей всех предыдущих поколений. Он от предков. И поэтому ценен для каждого члена семьи, что он олицетворяет собой всех предков, передавших их жизнь, и язык, и традицию. И вот очень важно, чтобы русский человек в настоящее время, особенно русский мужчина, пришел в себя, как вот в этой притче о блудном сыне, и вернулся в отеческий дом. То есть для нас, как ни странно, русских людей, живущих на территории России, самая главная задача – вернуться в дом отчий. Нас 30 лет последних и предыдущие 70 лет, в общем-то, увели из этого дома. Мы потеряли ту Россию, которая строилась веками, тысячелетиями. И вот пришло время как раз вернуться в этот отчий дом. И испытание в 2 года коронавируса – это было испытание веры. Потому что перед нами был выбор. Либо мы выберем хлеб, либо мы выберем крест. И слава Богу, мы выбрали, наш народ выбрал крест. Поэтому и война. И это война за свободу. За свободу от грядущего царства Антихриста. И в этом отношении те, кто отдали свою жизнь за эту свободу уже, и те, которые сейчас на передовой, они не напрасно это делают. Я по этому поводу всегда вспоминаю строки из Владимира Семеновича Высоцкого. «Да, пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки или от простуд». Про водку, наркотики мы хорошо знаем, сколько молодежи полегло в 90-е, нулевые годы.
Но сейчас сколько? Такой же всплеск большой. Очень много сейчас умирает.
Про эпидемию простуды я тоже не буду говорить. У нас в эти 2 года умирало по 1 миллиону человек. Больше, чем в период СВО. Поэтому эти жертвы не напрасно. Я вспоминаю тоже еще пророчество, что будет война с Западом. Это пророчество тоже пришедшее из 80-х, 90-х, начала 90-х годов, что будет война с Западом России. И многие, кто имели слабости, скажем так, в жизни этой мирской, житейской, пойдя на фронт, кровью очистятся и спасутся. И мы видим в настоящее время, что так оно и происходит. Для нас, когда мы мыслим человеческими категориями, конечно, это трагедия утрата близких людей. Пусть даже и немощных в чем-то, да, несовершенных. Но с точки зрения промысла Божия, это спасение их души. Потому что они, исполняя заповедь, отдавая душу свою за други своя, они тем самым очищаются и возвышаются для вечной жизни.
И молятся за нас.
Да. Однажды как-то Владимир Владимирович Путин сказал, что в случае войны, имею в виду ядерной войны, да, с Западом, он сказал так прямо и хлестко: «Но если что, мы станем мучениками, а вы просто сдохнете». Это очень сильная фраза, потому что это говорит о том, что мы имеем веру, мы сохранили эту веру. Нам есть за что умирать. А за что умирать им, трудно сказать. Поэтому он сказал, применил это слово «сдохните».
Вот. Так и по-русски, да. По-русски. Это прямо видео. Я тоже это видела, вот эту короткую фразу, и ее вот без конца как бы так включаю, что она не прекращается. То есть он только заканчивает, и снова она повторяется.
Но да, мы действительно должны понимать, что мучениками мы можем стать только если веру сохраним.
Да, во Христа.
Еще одно место такое есть в Откровении Иоанна Богослова. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши: ты немного имеешь силы, но поскольку ты сохранил веру терпения моего, то я избавлю тебя от годины искушений, грядущей на всю вселенную. Держи венец, который имеешь, дабы кто не восхитил его». И вот еще мыслители начала 20 века русские мыслители видели вот в этом пророчестве откровения слова, обращенные к Русской Православной Церкви. И здесь мы видим, речь идет о том, что она сохранила веру и терпение в годы гонений. И вот эти слова «держи венец, который имеешь, дабы кто не восхитил его», это, конечно, видится венец новомучеников и исповедников российских. Поэтому у нас есть обнадеживающие многие слова из Священного Писания и пророчества, которые должны нас укреплять в этих испытаниях. Дело в том, что всемирная историческая миссия русского народа, ради чего Господь его выпестовывал веками, тысячелетиями, на мой взгляд, это как раз быть империообразующим этносом в православной империи последних времен. То есть тех времен, когда основная часть земли будет под властью Антихриста. Но это очень тяжелая ноша. И речь идет о русском народе в широком смысле. И великороссов, и малороссов, и белороссов. Ведь СВО – это процесс, в котором Господь выпестовывает народ свой, русский народ. Великороссов, малороссов, белороссов. Вспоминается встреча со старцем отцом Ионы Игнатенко в Одессе в 2011 году, когда мы с паломниками, объехав практически всю Украину, по окружности заехали в Одессу, имели такую счастливую возможность общаться со старцем, который много предсказал, в том числе и об этой войне. И он встретил нас словами: «Вы великороссы, мы малороссы. Вы великороссы, мы малороссы». Мы летом 2011 года были так удивлены, что он говорит очевидные вещи. И только через 2-3 года до нас начал доходить смысл этих слов. А сейчас уже, по прошествии 3 лет войны, эти слова становятся еще более актуальными. И враг рода человеческого, который движет своими людьми на Западе, он, по сути дела, прекрасно понимает, что рано или поздно народ русский, украинский, белорусский вновь объединятся. Поэтому вся эта политика, которая проводилась сначала с распада Советского Союза, она даже не столько антирусская, сколько антиукраинская. То есть это политика самоуничтожения. И самыми большими врагами Украины являются те, кто называют себя украинскими националистами. Потому что они ввергли страну в катастрофу. Толкнули народ на путь самоистребления. Поэтому они являются прежде всего преступниками именно для народа Малороссии. И я надеюсь, что этот процесс, очень болезненный, страшный процесс преодоления розни вот этой вот земной, он закончится победой, то есть победой единства народа русского, великороссов, малороссов, белороссов. Напомню слова Ивана Александровича Ильина, который писал, что название «малоросс» неуничижительное. Слово «малая Англия» и «большая Англия» значит, что «малая Англия» – это та территория, которая как бы, исконная. И «малая Россия» – это значит указание на Киевскую Русь, что государственность всего всероссийская, она была как бы олицетворена в Киевской Руси. Если посмотреть территорию Киевской Руси, то ее можно примерно на равные доли разделить на три части, которые сейчас входят на территорию Белоруссии, России и Украины.
Дорогие наши слушатели, Сегодня в нашей программе принимает участие настоятели храма святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города АллатРи. Это АллатРская епархия, напоминаю. Кандидат биологических наук, автор курса «Нравственные основы семейной жизни» протоиерей Дмитрий Моисеев. Батюшка, слушаем вас.
Поэтому главная задача специальной военной операции с точки зрения всемирно-исторического процесса, с моей точки зрения, является как раз воссоединение русского народа в широком смысле этого слова. И враги России, вернее, тот, кто ими руководит, дух злобы, ненависти, он и старается как можно больше навредить русскому народу и великороссам, и малороссам.
Украинцам, белорусам, да, русским.
Да. Сея вражду. И это в нашей истории уже было, когда Русь была разделена на удельные княжества, которые враждовали и воевали друг с другом. Все закончилось нашествием татаро-монгол. И в поезд о разорении земли русской начинается со слов: «Такой-то год от сотворения мира по грехам нашим попустил Бог нашествие нечестивого хана Баты». То есть летописец не обвиняет
как Батыя. Сейчас мигрантов нечестивых,
да,
иноверцев
не за полонину. Не обвиняет Батыя. Он пишет, главная причина-то по грехам нашим.
Да.
И вот наши грехи, они являются причиной этой войны. Мы не сумели сохранить любовь друг к другу. Я понимаю, что на Украине был поставлен страшный эксперимент по обработке сознания. Но ведь сейчас и внутри России нагнетается некоторыми структурами, я бы сказал, не связанными именно с русским народом. Ненависть купается. Если мы пойдем по этому же пути, по которому наши братья на Украине пошли, то мы будем работать на врага, на нашего врага и врага рода человеческого, как это делает часть наших братьев и сестер на Украине. Их трагедия именно заключается, что они поддались вот этому внушению ненависти, поддались внушению гордыни, что они себя что-то такое представляют, что может уничижать других, в том числе близких братьев и сестер.
Я вот хотела вас спросить, вот это как раз тоже очень-очень трудно и сложно для понимания, потому что все-таки в таком малоцерковном обществе ты слышишь, что вот то сейчас, о чем вы важное сказали, чтобы не было ненависти у нас к украинцам, да, когда у них уже эта ненависть есть, но ведь у нас она тоже присутствует. То есть мы уже как бы отделяем украинцев и укрнацистов, то есть людей, которые вот, ну, как считают, их прощать нельзя. Вот. Понимаете, вот здесь вот очень важно, чтобы это должен быть очень мудрый человек. Вот Путин, он же сказал, что мы народы близкие,
единый
народ, да. И вот, но не говорится, вот вы сказали несколько минут назад, что какой мы должны пройти путь, чтобы снова воссоединиться. То есть что должно быть, вот русский человек, как вы, батюшка, сказали, это по ударенный по голове, да, и потерявшие вообще, ставшие Иваном родства непомнящих. И украинский народ, который, вот, ну, у него вообще просто, его сделали просто сумасшедшим абсолютно, да. Забрав у него, подменив полностью его сознание, сделав его зомбировым народом. И вот как вот эту рознь, ну, мы ведь видим женщин, кстати, вот батюшки тут сидели, которые военные священники, они ведь говорили также о том, что ведь мало женщин, у которых родственники, дети, мужья на СВО ходят в храм. Мало, они говорят, все должны быть здесь. Их мало, этих женщин. И вот И когда вот у таких, например, у наших русских женщин и погибают те же самые сыновья, это что должна женщина как бы пройти и почувствовать, чтобы не испытывать все-таки первое время ненависти как раз вот украинцам, которые убивают. Нет. Понимаете, да, мы о чем должны, сейчас я вот говорю?
Да, в этом вопросе четко отделять жертву от виновника происходящего. То есть те, кому промыли мозги и лишили разума на Украине, они являются прежде всего жертвами. А виновники, они сидят в лондонском Сити. Те, кто заказывают эту музыку.
Как один политолог сказал, что всего 100 там с небольших семей, да, ради чего, вот, да, богатейших, да, людей мира, ради вот, чего происходит эта война.
За эти годы, десятилетия раздули и совершили вот этот жуткий эксперимент над жителями Украины. А жители Украины, они действительно, многие тронулись умом. И как к этому относиться? Ну, в семье ведь бывают, к сожалению, сумасшедшие. Бывают буйные. Ну что, родственники от них отказываются, что ли? Так и относиться надо, как к буйным родственникам. Вот. Так вот. И с терпением и любовью. Еще раз повторю, что победа в этой войне будет заключаться в победе любви, что мы найдем в себе силы преодолеть вот эту ненависть, которая сеется от врага рода человеческого, любовью. И по человечеству это невозможно. Но у нас есть всегда то спасительное средство, которое нам Господь оставил, крест Христов, на котором Он молился за тех, кто Его распинал. Только так, верою и любовью победим, как преподобный Сергий Радонежский говорил во времена еще той розни, того разобщения.
13 век. Куликовская битва. 14-я, да, 14-я. И она все-таки произошла. Она все-таки произошла.
Вот. Веру и любовью спасемся. Вот это завещание преподобного Сергия, оно относится к нашему времени. Если мы начинаем руководство ненавистью и руководство не верою, а надеянием на человеческие силы, мы не спасемся.
Батюшка, ну вот, а все-таки почему эта Куликовская битва произошла? Все-таки ведь стали воевать с завоевателями России, с татаро-монгольским игом, потому что уже сил-то никаких не было, то есть все равно произошла война, так же, кстати, как и СВО сейчас, то есть закономерно.
Ну, это разные, конечно, события, угу, вообще разные характеры. Надо не забывать, что там был религиозный еще компонент, что Мамай уже хотел принести ислам на русскую землю.
Очень похоже с нашей сегодняшней ситуацией.
Нет, наша ситуация нынешняя, она все-таки напоминает времена смуты. Вот, то есть мы живем во времена второй смуты. Вот. И сила вот каких-то центробежных течений, которые центробежные, да, течения, которые сейчас мы наблюдаем, она объясняется именно слабостью того начала, да, монархического царства, которое было утрачено у нас век назад. Еще раз напомню, что в те времена разные народы были объединены под главою царя русского. И все его почитали как своего главу. Я советую почаще читать полное титулование императора Николая II. Не только император всероссийский, там, ну, и князь литовский, там, царь астраханский и так далее. То есть, по сути дела, все народы видели в царе своего главу. Вот. А русский народ, включая великороссов, малороссов, белороссов, он был империообразующим народом. Он нес на себя тяжесть сохранения империи. Причем нес, как некоторые правильно пишут, Владимир Махнач об этом говорит, не с гордо поднятым носом, как некоторые другие псевдоимперии колониальные, и не эксплуатируя и не уничижая эти народы, да, а неся этот крест, понимая, что после падения Византии не осталось православной империи, которая и несет ответственность за православные народы мира. Я помню еще предсказание, что православные христиане и мусульмане будут воевать против Антихриста. Так в наше время мы видим уже начало того, что эти пророчества начали сбываться. Ведь для в нашем языке это сатана, а у мусульман это шайтан. Именно от мусульман мы услышали первое вот это слово такое, что нужна не только денационализация, демилитаризация Украины, но и дешайтанизация. То есть, по сути дела, это духовный вектор. И в этом процессе, ну, здравомыслящие и христиане, и мусульмане, они объединены против единого врага. Мы называем сатаной, они называют шайтаном. Вот. Поэтому, конечно, очень важно нам вот эту нить не потерять. Мы ответственны прежде всего за веру православную, за хранение нашей страны как восприемницу Первого и Второго Рима, за Россию как Третий Рим, в котором есть место разным народам, разным языкам. Ведь благодаря этому имперскому принципу у нас не то, что исчезли народы и языки, как, например, в Северной Америке, да, большинство местных языков и народов исчезло. А у нас сохранились такие народы, как грузинский народ, армянский народ, во многом благодаря тому, что они вошли в состав Российской империи. И многие народы получили даже свою государственность, которую не имели раньше. Финский народ, например. Поэтому, конечно, вот ту эстафету наследия исторического, государственного, культурного, языкового, духовного наследия, которое есть у нас, мы должны сохранить и передать новым поколениям. Это отдельный большой разговор, как это должно быть. Но в этом наша борьба и в этом наша победа. Я имею в виду тех, кто живет здесь, не на линии фронта. Один мой знакомый, знаком был с Львом Николаевичем Гумилевым, так вот, он говорил на семинарах, Лев Гумилев говорил, что я чувствую себя воином. Когда речь шла об исторических процессах, вот он говорил, я чувствую себя воином, как его отец был воином, Николай Гумилев, и умер как воин. Поэтому
муж и сын Анны Ахматовой, да. Анны Андреевны. Да.
Поэтому, конечно, есть подвиг сейчас на линии фронта, есть подвиг здесь, в тылу, и не только на военных заводах, но и учителя, которые действительно понимают то, о чем мы говорим, и стараются детям передать это наследие, они тоже совершают свой подвиг, живя скромно, получая мизерные зарплаты, не имея того авторитета, который имели в советские годы, тем более в дореволюционной России. Они этот подвиг совершают, врачи и многие другие люди, которые все-таки трудятся во благо нашего Отечества. Мне кажется, мигрантский вопрос должен решаться именно в контексте именно имперского вопроса. Тот же Владимир Махнач приводит пример, что самнитские войны, ну, это самниты, это один из народов Италии, которые воевали с Римом еще тогда, ну, ранним Римом. Причиной войны было не то, что римляне хотели оккупировать, присоединить к империи, а то, что они затягивали процесс включения их в империю. Самниты с ними воевали, чтобы завоевать право быть римскими гражданами. Мне кажется, вот так мигрантский вопрос должен решаться. Так наш народ должен жить, чтобы другие народы стремились войти в семью, имперскую семью народов наших. А в контексте того, что мир все более и более погружается в перспективу вот этого мирового государства Антихриста, это вопрос, он не просто принадлежности какой-то политической системе, какому-то государству. Для многих народов, людей, это вопрос спасения. Вот, поэтому очень многие традиционные народы, которые сейчас, ну, часто называют глобальным югом, они ведь смотрят на Россию именно как на страну, которая имела смелость противопоставить себя вот этому для всех очевидному строительству будущего государства Антихриста. Поэтому многие к нам готовы присоединяться. Я думаю, вот так должен вопрос решаться. Ну и, конечно, соблюдением законности и порядка внутри страны. Тоже от нас многое зависит. Ведь, опять-таки, если посмотреть причину вот этих процессов, то негативных процессов, то она чаще всего исходит из нашей разобщенности, из недовольства друг другом. Я имею в виду внутри нашего народа. Я не беру разобщенность между великороссами и малороссами, но внутри великороссов тоже часто видно, что люди вот так вот хотят жить по-своему, не хотят быть в единстве с своими близкими, родственниками даже, ближайшими.
Ну, а здесь была такая ситуация, когда мы с коронавирусом люди разъединились. Одни стали прививаться, другие как раз нет. Вы сами понимаете, какой был конфликт. И то же самое сейчас с СВО происходит. Вот оно как бы... То есть люди просто вот... Такие вообще безумные речи, даже до сих пор я слышу, выкрикивают, что там русские убийцы убивают украинцев, до сих пор. Вот совсем недавно такой случай был. И ты понимаешь, что, то есть, встречаешься с человеком, начинаешь как бы за здравие, и когда только коснулся вот каким-то местом, и ты понимаешь, что тебя просто могут сейчас по голове ударить. И ты прощаешься, и все, и вот понимаешь, что больше с человеком разговаривать не о чем.
Еще раз должен напомнить простую вещь. Тот, кто исполнен любовью, исполняет Христову заповедь. А в ком живет ненависть, исполняет заповедь другого, духовного персонажа.
Я хотела вас еще спросить, отец Дмитрий, как раз про великий праздник, о котором многие православные люди сокрушаются, что так мало приходит в храмы народу, когда, да, страна живет в очень непростое время, но это вот такое как бы непонимание сейчас, что это такое крещение Руси на сегодняшний день, когда... Вот что происходит в той же самой Украине, Киеве? Как вот это сейчас осознать?
Крещение Руси началось с Крымского полуострова, продолжилось в Киеве, а потом продолжилось в других городах русских, и в Новгороде, и так далее. И вообще это был процесс достаточно продолжительный. По моим... Ну, так вот, по моим предположениям, он не закончился даже до начала татаро-монгольского ига. То есть оставалась часть русского народа, еще не крещенного. Это Поволжский регион. Вот. И, конечно, это исторический, всемирно-исторический процесс, который повлиял на всемирную историю. Вот. Но выбор веры в нашей истории персонифицирован в лице великого князя Владимира, Красное Солнышко. И для нас, конечно, крещение Руси – это такой поворотный момент, наверное, сравнимый с тем моментом, когда человек в взрослом возрасте принимает сознательное решение креститься. Вот кто имеет этот опыт, тот поймет, о чем я говорю. Ведь сам князь Владимир тоже во взрослом возрасте принял крещение это и принял решение крестить Русь. Надо сказать, что была перспектива того, что русский народ примет разные веры. Это выразилось вот в сказании об испытании вер князем Владимиром. Там приходили миссионеры из Запада, Западной христианской церкви, и иудеи приходили, и мусульмане приходили. Это отражает то, что Русь большая была. И в разных частях Руси могли быть утвердиться разные веры. В этом случае не было бы и России как таковой. Были бы разные славянские страны с разными вероисповеданиями, как это мы видим на территории бывшей Югославии. Там и часть славян православные, сербы, черногорцы, македонцы, часть католики, хорваты, а часть приняла ислам, боснийцы. Поэтому такой вариант вполне вероятен был и в эпоху великого князя Владимира. Но милостью Божией и во многом благодаря усилиям великого князя Владимира, Красное Солнышко, начался процесс крещения всей Руси. Еще раз повторю, он был достаточно продолжительным и непростым. Но все наши племена, которые были объединены, славянские племена, восточнославянские племена, и кривичи, и вятичи, и поляне, и дулебы, и Дриговичи, все были в этот процесс вовлечены, и поэтому стали единым русским народом. А потом уже разделились, опять-таки, волю исторических судеб на великороссов, малороссов и белорусов. Поэтому в какой-то степени крещение Руси – это момент не только духовного рождения нашего народа, каковым является для каждого индивидуально крещение его, но и моментом рождения самого народа. Потому что, еще раз повторю, в те времена были разные племена восточнославянские. Вот. И, конечно, это момент очень важный для нашей культуры. До крещения Руси в Восточной Европе существовала богатая культура, богатая культурная традиция. Не надо это отрицать, это действительно так. Но эта богатая культурная традиция была оплодотворена, освящена тем богатейшим культурным наследием, которое передала нам Византия уже в готовом виде. Поэтому, конечно, переоценить это событие очень трудно. И, конечно, надо постоянно возвращаться к этому моменту, как мы в молитвах у завершения своего молимся. Разные варианты. В одном из вариантов именно князю Владимиру обращая на молитву, потому что как объединился народ наш во времена князя Владимира под единством веры православной, так под единством веры православной нужно объединение в наше время народа великорусского, белорусского и малорусского.
То есть украинцев.
Да.
Да. Мы не прощаемся, дорогие наши слушатели, с отцом Дмитрием Моисеевым. Продолжим нашу беседу. В нашей студии был настоятель храма святого мученика Иоанна Воина, Духова роща, город Алатырь, кандидат биологических наук, автор курса «Нравственные основы семейной жизни» протоиерей Дмитрий Моисеев. Продолжаются наши передачи. Мы еще встретимся с батюшкой в следующем эфире. Спаси Господь.
Спаси Господи. Всего вам доброго.